Так, ом, друзья, рада вас приветствовать снова в этом же зале. Некоторые из ребят здесь уже бывали. В прошлом году мы здесь проводили лекцию, читали первую часть о Миларепе, о великом йогине, который очень почитается в Тибете. Очень многие тибетцы его наиболее почитают по некоторым причинам, о которых я скажу чуть-чуть позже. Итак, сегодня 2017 год, все то же самое практически, и у нас вторая часть. Но так как многие ребята не слышали, возможно, лекцию, которая, кстати, она уже есть в сети, выложена, первая часть «Жизнь Миларепы. Путь к просветлению», я несколько слов расскажу об этом практике, расскажу, почему он так почитается в этой местности. Но вначале хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, честно, по ощущениям, не по быту, не по каким-то материальным признакам, а по внутренним ощущениям. Как вам Тибет? Вот эта земля, энергия этой земли. Добрая ли она, мягкая, либо наоборот суровая? Вот интересно послушать просто.
Она всякая.
Красная.
Потрясающая, в общем.
То есть концентрат такой очень мощный и добра, и зла, да, и божественного, и демонического. И это все очень чувствуется в пространстве. И действительно очень интересно посещать с виду, казалось бы, неприметные места, правда, вот какие-то монастыри, ну какие-то построечки, там, пещерки. Но энергетику практически все чувствуют. Энергия очень сильная, очень мощная. Итак, если говорить в двух словах, в нескольких предложениях о великом практике йогине Джитсюни Миларепе, то стоит начать с того, что а почему он так уважаем в Тибете. Тибетцы уважают его за то, что это величайший пример обычного человека, который достиг просветления и полного освобождения всего лишь за одну человеческую жизнь. Это очень редко. Но здесь нужно оговориться, потому что если мы с вами рассматриваем реинкарнацию прошлой жизни, закон кармы, и Андрей во многих лекциях уже говорил, как перевоплощаются бодхисаттвы, что они тысячи жизней стоят на одном и том же пути, на пути служения, каким различным методом они прибегают для того, чтобы переправлять людей, да, как лодочники с одного берега на другой. То есть избавляют людей от печали, от страданий и показывают путь, соответственно, который помогает людям избавляться от страданий в этом мире. И Миларепа тоже такой же величайший бодхисаттва. В книге «100 тысяч песен Миларепы» упоминается о том, что это бодхисаттва высочайшей ступени, 10-я ступень. Мое мнение, что не столь важно нам, нашим умам, разбираться, там, какие ступени у бодхисаттв. Бодхисаттва, он и есть бодхисаттва, то есть это величайшая душа. Маха Пуруша называют, святая душа, которая тысячекратно перевоплощается в миры, где есть страдания, и помогает живым существам. Полностью посвящая свою жизнь, ничего себе не оставляя для других. То есть это величайшие примеры. И вот такие души периодически перевоплощаются и приходят в этот мир. Миларепа был одним из таких личностей, который вот перевоплотился. И тибетцы его уважают за то, что в течение одной жизни он достиг просветления, но в течение очень многих жизней он достигал вот такого просветления. Вы помните, да, что Андрей рассказывал, когда вот такая великая душа приходит в мир, то какое-то количество лет не помнит своего предназначения, не помнит своего потенциала, не помнит своих великих заслуг и живет обычной мирской жизнью. То же самое было и у Миларепы. Он родился в обычной семье, но семья была зажиточной. Жили они в Тибетском Нагорье, в Западном Нагорье Тибета. И тоже его семья славилась по роду отца, что они очень здорово справлялись, дедушка его, прадедушка, со злыми духами и демонами вот этих земель. Поэтому их называли Мила. О, Мила, восклицали даже так. Так как духи, демоны, которых было очень много, и, да, я думаю, и сейчас есть в этих землях, они как бы всячески вредили людям. То есть это не урожай, какие-то наводнения, засухи, бури, болезни, эпидемии. Вот это все проделки демонов и злых духов, у которых свои какие-то корыстные цели. И вот, в частности, его, по его линии, дед, он как бы тоже хорошо давал отпор вот этим злым демонам и злым духам. И когда Миларепа, он уже достиг зрелого возраста, он говорил о своей жизни так, что в моей жизни не было ни одного радостного дня. То есть у него была очень тяжелая жизнь, когда умер его отец. Ему, по-моему, было лет 7. То закончились все хорошие, спокойные деньки. И наступили очень тяжелые времена. У него была семья, у него была мать и сестра Пема. В то время, это был 10-11 век в Тибете, ситуация была довольно-таки сложная. Тибет был разделен на мелкие княжества, и они, соответственно, друг между другом как-то враждовали периодически. То есть нравственность и этика, она, в принципе, была уже в упадническом состоянии. И это, ну, как отражалось повсеместно и в быту в семейном, и в отношениях между родственниками. И вот если рассматривать отношения вот в семье у Миларепы, как родственники к ним относились после того, как умер их отец, то становится понятно, что царило вообще в обществе, какая была нравственность. Родственники держали их как, ну, как скот, просто кормили как собак, и им было очень холодно, они трудились очень много. То есть они забыли все те дни, когда они жили в роскоши, когда все было хорошо при живом отце. Вот родственники их вот в такое вот положение как бы поместили и забрали все их имущество, все богатство, которое накопил отец. И люди, они первое время тоже, ну, как сожалели, сопереживали этим бедным там, матери, сыну и дочке. Но потом это все забылось, и они точно так же по улице, мимо проходя, надсмехались над ними и всячески там, подшучивали над ними. Поэтому никаких радостных дней у этих людей не было. И Миларепа вот, в принципе, в такой обстановке и вырос. А далее мать очень сильно хотела отомстить за вот такую жизнь, которую устроили родственники мужа. И она отправила Миларепу учиться магии, черной магии, чтобы он уничтожил вот этих родственников, убил их, наслал всяческие бедствия на них и прочее. А так как Миларепа был очень привязан к своей матери, понимал прекрасно, что она чувствует, переживает, очень переживал за свою младшую сестру, то, конечно же, он послушался совета матери, и он отправился на какие-то последние сбережения для того, чтобы научиться черной магии. Он научился и провел определенный ритуал, когда было какое-то событие в доме родственников. Свадьба была, да, была свадьба, съехались как раз все родственники, и он совершил свой ритуал, и 35 человек погибло. Вот такую карму он наработал буквально вот в очень молодом возрасте. Когда Миларепа уже встал на путь самосовершенствования, тоже это кармически обусловлено, разными путями, тяжелыми дорогами он пришел, наконец-то, к своему учителю, которого звали Марпа. Когда кармически очень тесно связанные люди встречаются в этой жизни, то, вот, допустим, у ученика Марпы, у Миларепы, он просто остолбенел, когда увидел Марпу. Даже когда он услышал его имя, Марпа, он разрыдался, слезы текли у него по щекам. Он понял, что этот человек ему очень дорог, очень близок. И он все сделает для того, чтобы вот служить этому человеку, получить от него учение, не пожалеет ни тела, ни речи, ни ума. И тогда Марпа, как его учитель, понимая, какая карма за плечами у его ученика, тяжелая, накопилась вот в этой жизни, он попытался ее счистить. И здесь, ребята, начинается настоящая йога. То есть это йога по сути, как говорят. Если вы действительно хотите ознакомиться с йогой, вообще, что это такое, то очень вам рекомендую почитать жизнеописание Миларепы. И вот до него были учителя Тилопа, Наропа, Марпа. Там очень хорошо описывается вообще взаимоотношения между учителем, учеником, как ученик получает учения те или иные, как он их практикует, в каких жестких условиях они находятся. То есть для того, чтобы ученик достиг полной реализации, достиг просветления, освобождения в данной жизни, приходится испытывать колоссальные сложности. И очень рекомендую, просто вот ознакомьтесь, почитайте жизнеописание вот этих великих йогинов. Они в открытом доступе, пока у нас такая возможность есть. Знаете, в Советском Союзе такой возможности не было. Было запрещено разговаривать на эти темы. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь данным шансом и изучайте. Потому что йога, о йоге, о настоящей йоге вы можете узнать на сегодняшний день вот из этих текстов. И тогда ваша практика, она станет уже иной. Когда вы соприкоснетесь с энергией действительно великих йогинов, ваша практика, она действительно изменится и будет очень большой прогресс. Здесь, когда Марпа давал определенные практики Миларепе, он что ему рекомендовал делать? Рекомендовал ему строить башни, очень высокие башни, мешать цемент самому и таскать огромные камни, валуны на своей спине. То есть у него не было помощников, никаких он ему йогических методик еще не давал, никаких посвящений он ему не давал, просто тупо заставлял его, как говорится, пахать. И это продолжалось очень долго. У Миларепы уже на спине были огромные раны, которые не заживали, которые гноились. И он иногда думал, приходя в отчаяние периодами, периодически, что его учитель, драгоценный учитель, его просто ненавидит, видеть его не желает, никаких посвящений никогда ему не даст. И, наверное, он умрет под этими камнями сегодня-завтра. Но это нужно было сделать для того, чтобы Миларепа смог избавиться от накопленной кармы. И здесь очень важно, чтобы вы понимали, что если не сбросить вот эту шелуху, которая накопилась, когда еще личность не осознавала себя как душу, то есть она не помнила своего предназначения, необходима определенная чистка. И когда мы начинаем заниматься йогой серьезно, йогой по сути, с каждым из нас нечто подобное тоже будет происходить, ну, возможно, на внутреннем уровне. Да, первое время какие-то физический труд, карма-йога, когда мы стараемся помогать руками, делом, какому-то благому делу, это тоже очень хорошо вот счищает карму негативную, которую мы успели накопить в этой жизни. Но потом следует другой этап, это внутреннего характера. И это, возможно, даже сложнее этап, когда из тебя начинают выходить различные самскары, клеши, которые ты не только в этой жизни накопил, но еще и накопил в течение прошлых многих жизней. Так как путь самосовершенствования требует чистоты. Яма-нияма, шауча есть одно из предписаний этическо-нравственных. Это чистота. И это не только чистота тела, это также чистота вашего внутреннего мира. То есть, если вы ознакомитесь с сутрами Патанджали, там очень четко говорится о том, что йогин подобен чистому кристаллу, отполированному, ограненному чистому кристаллу, который отражает цвет той поверхности, на котором он покоится. А сам он прозрачен, чист, без каких-либо цветов или еще чего-либо. Так вот, чтобы достичь такого состояния, вы, ознакомившись с жизнеописаниями великих йогинов, сможете узнать, каким образом достигается вот это состояние. То есть это очень тяжелый труд. Путь к себе — это самый сложный из путей. Но это самый верный путь. Поэтому если у вас во внутреннем мире отзывается что-то, то, что я вам говорю, рассказываю, пожалуйста, прикладывайте усилия и постарайтесь все-таки больше самостоятельно, изучая вот эти жизнеописания, прислушиваться к вашему внутреннему голосу. Потому что если вы выйдете на более глубокие уровни, на уровни вашей души, там все давно уже это записано, и вы все это прекрасно знаете. И если вы в этой жизни уже столкнулись с определенными системами самосовершенствования, это говорит о том, что вы очень много жизней находитесь на этом пути и прикладывали очень много усилий для того, чтобы и в этой жизни встретиться с этим учением. То есть для учения вы уже сделали очень многое. И если вы в данной жизни, вот в данных сложных условиях сансары сможете воскресить эти знания, эти качества, это будет очень здорово. То есть ваша жизнь, она действительно поменяется и пройдет гораздо эффективнее для мира вокруг, как для вас, так и для других живых существ вокруг. Возможно, сейчас вам это все слышится как сказки, как какое-то странное мнение странной девочки. Но тем не менее, прислушивайтесь к вашему внутреннему ощущению, и если это в вас есть, то оно проявится рано или поздно. Вот, и будет очень здорово, если проявится раньше, нежели поздно. Несколько дней назад разговаривала с нашим гидом в автобусе тоже по поводу кармы, по поводу того, чтобы приносить этому миру благо, служение. буквально пару предложений, он курит и он кашляет. И это многих раздражает, кто сидит на первых креслах. И я когда снимала вид из окна, ну, из лобового стекла, дорогу, то вот он надо мной сидел и постоянно кашлял. И, а здесь же, вы понимаете, Тибет, такие условия, всякое изнутри лезет негативное. Я не сдержалась, развернулась и говорю, что ты кашляешь постоянно? Ну, тут же смягчилась. Говорю, ты куришь много, ты же вроде нам рассказывала о легких, что вот ребята там, дышите глубоко, занимайтесь пранаямой, потому что на высоте легкие могут ваши пострадать. Не переусердствуйте, ходите медленно. А сам, говорю, смотри, как себя гробишь этими сигаретами. И он сказал, что да, не переживай за мои легкие. Мы тут в Тибете один глаз на карму закрываем, а один открываем. Ну, поподробнее, пожалуйста, интересно, любопытно просто узнать. Вот. И он говорит, что, ну, вот ты же понимаешь, ты же веришь в закон кармы? Я говорю, да. Он говорит, ну, ты же понимаешь, что в современных условиях не кармовать это невозможно. Ну, вы если сами подумаете, то вы с этим согласитесь. То есть мы где-то наступаем на какую-то муху, мы где-то покупаем кожаные ботинки, там, какую-то дубленку, ну, в общем, быт вокруг. То есть кармуем по-любому, тут хоть что делай. Поэтому, говорит, я курю. Но возникла мысль, что пришла мысль, что да, если ты можешь что-то сделать для этого мира, то есть бросить курить, то нужно это сделать. Если есть сила, есть возможность не кармовать где-то, нужно это сделать. Потому что действительно мы живем в сложное время, когда не накармовать просто невозможно. И сеть действительно очень большая разрастается, кармическая. И за каждое действие мы будем нести ответственность. Так вот, практик Миларепа, почему лично я его уважаю очень, мне он очень симпатичен. И когда я только пришла в йогу, первый практик, о котором я узнала, это был Миларепа. Он был очень прост. Он был очень прост, и он свои учения давал своим ученикам в очень доступной форме. И другим людям, и нелюдям, и богам, и демонам, и богиням, и феям, и духом, он всех наставлял на их языке, на доступном языке. Он никогда не наряжался в какие-то рясы, никогда не надевал на себя никакие атрибуты. У него не было ни монастыря, ни храма, он не завещал никаких постройки ступ, ну, в частности, монастырей и прочего-прочего. Когда уходил из жизни, он сказал своим ученикам, ученики его спросили, ну, после твоей смерти, что нужно сделать? Какие ритуалы нужно провести? Может, какие-то монастыри отстроить, храмы отстроить, ступу тебе воздвигнуть? Ты же такой великий йогин, ты столько для этого мира сделал. Он сказал, самым лучшим ритуалом будет, если вы будете практиковать учение Дхармы. Если вы будете нести знания в мир, если вы будете помогать живым существам, если вы будете практиковать, как бы применять в вашей жизни те все знания, которые я вам дал. Это будет самым лучшим там, постройкой храма, самым лучшим вашим подношением, нежели постройки каких-то там, храмов или и прочего, потому что все придет обязательно к разрушению. Все, что строится, обязательно разрушится. После рождения всегда приходит смерть. И он всегда давал эти истины. И когда люди, разные люди или не люди, они слышали эти истины, действительно наступало просветление. Однажды был такой случай, Миларепа практиковал. Ну, давайте я дорасскажу. Все-таки Марпа, он не успел помочь Миларепе искупить все свои греховные накопления. Потому что Миларепа не выдержал, там вмешалась жена Марпы, Дагмема, помощница его. И она его, в общем, убрала от Марпы, потому что она испугалась, что действительно парень умрет. Ну, у него были жуткие раны, и практически вот умирал уже. И она его отправила к ученику Марпы куда-то далеко, чтобы тот ученик хотя бы дал хоть какие-то посвящения Миларепе, о которых он мечтал, и чтобы Миларепа уже наконец-то начал заниматься йогой. Потому что годы проходили, а одни эти башни, башни, башни. Вот. И это было ошибкой, потому что Миларепа не успел искупить вот свою карму до конца. И тогда, когда Миларепа уже вернулся, там тоже были определенные события, как там Марпа гневался, ну, все это, конечно, было как театр, потому что Марпа, он-то знал, что он делает, а люди вокруг не понимали, почему он так себя ведет. И как Марпа только в одиночестве, когда находился, он страдал, он даже мог плакать, так как ему было очень жаль своего ученика. Но все вокруг были уверены, что Марпа просто его ненавидит и на дух не переносит, и всячески его хочет убить просто, вот, потому что вот так с ним обходился. И тогда Марпа сказал, что, к сожалению, я не смог до конца. То есть он раскрыл карты, он объяснил, почему он так себя вел с Миларепой. Ну вот вам йога, ученик, учитель, вот такие вот отношения. Миларепа плакал, он просто богословлял Марпу, всячески перед ним преклонялся, очень его любил на то время. И Марпа сказал, что у тебя произойдет определенное событие, когда ты уже будешь хорошим практиком, когда ты будешь уже в уединении, в пещерах практиковать какое-то количество времени, достигнешь уже больших высот в практике, у тебя будут уже сверхспособности откроются, то произойдет определенное событие, которое поможет тебе счистить вот эту накопившуюся карму. И такое событие произошло, когда Миларепа практиковал в пещере, а он был очень усерден в практике, тоже нужно об этом сказать, он даже не спал. Он первые 3 года, когда он получил все посвящения к практикам, он пошел в уединенные места в пещере. Марпа ему заповедовал прожить свою жизнь, посещая примерно 28 пещер вот в Тибете. И он так всю жизнь и переходил от одной пещеры в другую. Можете себе представить, мороз, Тибет, у него одна льняная накидка только, ничего нет из утвари, была одна глиняная чаша, та разбилась, и посох у него был. Все. Вот так ему заповедовал учитель. И он сказал, это будет твоим учением этому миру, и этим ты поможешь очень многим живым существам. Ну, вы подумаете, каким образом этим можно помочь живым существам. Ну, странный йог, который закутан в какие-то лохмотья хлопковые, бродит по заснеженным горам Тибета и каким-то образом помогает. Он действительно возродил истинное учение Будды, и несчетному количеству живых существ он помог. Миларепа, даже если находился очень долгое время в затворе, иногда он приходил в селение, то есть когда он переходил из одной пещеры в другую, он все-таки пересекался с людьми. Конечно, все эти пересечения были кармически обусловлены, так как все встречи с его учениками — это очень давние, глубокие кармические связи. То есть они очень много жизней вместе двигаются по пути. И в медитациях он видел те места, в которых он должен будет встретиться со своими учениками, дать им учение, и они тоже будут распространять истинное учение Будды. Вот. И возвращаясь к тому месту, когда у него все-таки вот эта карма счистилась, оставшаяся, он практиковал в пещере, и разбойники пришли, подумали, что у этого йогина очень много подношений, потому что он действительно очень во многих местах избавлял людей от местности, от злых духов, демонов. Очень искусно это делал. Причем он не просто как бы уничтожал их, а он их обращал к учению, и их умы извращенные, их эгоистичные такие вот мотивационные какие-то жизненные поведенческие наработки, он их разворачивал к святому учению. Но у него никогда ничего не было в пещерах. Возможно, ему что-то там и подносили люди как с благодарностью за то, что он избавлял вот эти местности от духов злых, демонов, от голода, всяких различных болезней, эпидемий. Благодарили его. И эти охотники пришли, значит, поживиться. Но ничего не обнаружив, они стали избивать Миларепу. И вот они били его до такой степени, они брали его уже тело, тельце, так как он практически ничего не ел, ничего не питался, кроме крапивы и чистой воды из горного ручья. Он был очень худощавый, странного цвета кожа у него была. Ну, то есть это был практик, который практиковал день и ночь, день и ночь. Он даже не спал. Вот эти 3 года он вообще не давал себе отдыха. Настолько был усерден в практике. И они его избили уже до такого состояния, что он в бессознательном состоянии уже был. И вот в тот момент уже таким образом счистилась его негативная карма. То есть, когда Марпа расстроился, что он не смог до конца проработать его кармические огрехи, ну, вот таким образом карма проявилась, и он все-таки избавился от вот этого лишнего. После этого он достиг просветления, его практика стала продвигаться гораздо лучше, гораздо эффективнее, гораздо быстрее. Он вспомнил свою прошлую жизнь, свои прошлые наработки. Днем он применял различные свои сверхъестественные способности. Он мог перемещаться из одного места в другое, летать по воздуху. Он мог свое тело как бы на множество других тел разделять. И эти личности, они могли улетать в различные миры, где Будды давали учения. Там он обучался вот в этих телах и возвращался. То есть представляете, какого уровня он достиг? То есть, в принципе, он просто встал на те же рельсы, по которым он двигался очень много жизней. Вот. А тибетцы, они полагают, что он всего этого достиг, просто вот был обычный человек, и вдруг так раз в 30 лет, и богом стал буквально. Поэтому они его боготворят на сегодняшний день очень, очень сильно, уважают его. А ночью он, как я уже говорила, путешествовал по различным высшим мирам и получал учения. Что же происходило с буддизмом в это время? Миларепа, он как получил учение от Марпы, от своего учителя. То есть были буддийские учителя, которые были действительно очень сведущие, очень продвинутые. Но был монастырь при Марпе, были ученики при Марпе, тоже действующий монастырь был хороший. Но в основном буддизм, он уже пришел к такому немножко упадническому состоянию, когда ламы, они все-таки стали уже вот очень сильно зависимыми от общества, от того, чтобы им поклонялись, всякие подношения им приносили. То есть остались одни ритуалы, а сути осталось очень мало. И задача Миларепы была как раз вот именно отчасти голову на место поставить многим ламам, чтобы они встрепенулись и вспомнили все-таки, по какому пути они двигаются. Потому что вот это все накопительство, то, что мы сегодня тоже ездили в монастыре, где Андрей задавал вопрос, почему так много золотых статуэток стоит. И там гид рассказывает, вот тысячи статуэток, а тише стоит, потому что это приносит удачу. Вот. Ну и Андрей заметил, что это же расточительство. Ну зачем? Ну смысл какой вот от этого всего? Какое благо? Кому это удачу принесло? Никому, по сути. Вот, и чтобы вот эту ситуацию немножко изменить, он также вступал в диспуты с ламами, и ламы его ненавидели. Потому что, когда Миларепа начинал им разъяснять свою позицию, обращать их, как бы напоминать им об истинном учении Будды, который тоже очень скромно жил, и его ученики тоже очень скромно жили. То есть одно-два одеяния, чаша для подаяния, и все. Величайшие ученики, тоже можете ознакомиться, есть книга «Великие ученики Будды». Насколько скромно вообще быт был у монахов. И что случилось вот потом, через 1500 лет уже, после того, как Будда ушел из этой жизни. Поэтому Миларепа, он очень искусно ставил вот головы на место этим ламам. И расскажу один случай. Один лама, его звали Цапхува, кажется. Это важный тоже момент. Он решил Миларепе как бы его опустить при других ламах. Была, по-моему, тоже свадьба, какое-то пиршество, и они были туда приглашены как почетные гости. Миларепа и вот этот Цапхува. И все кланялись Цапхуве, потому что это был очень почтенный геше, очень такой лама большой там какой-то, занимал там статус очень высокий. И Миларепа ему не стал кланяться, потому что Миларепа кланяется только своему гуру Марпе. Все. Больше никаким ламам он не кланяется. И тот очень сильно обиделся и решил вызвать на словесный диспут Миларепу. Достал какую-то книгу по философии и говорит, давай, каждое слово вот здесь разъясни-ка. Если ты такой йогин великий, себя вот так превозносишь, что даже передо мной не преклонился, не поклонился мне, посмотрим, что ты знаешь вообще о буддизме, о учении. Вот книжечку ему раскрыл. На что Миларепа очень интересно ему ответил. «Не силен и не ценю словесную софистику, представленную в книгах в виде вопросов и ответов. Это приводит только к путанице мыслей, а не к осознаванию истины. Даже когда-то, если и имел словесные знания, то давно забыл. Я забыл все, что сказано в переписанных и написанных книгах, так как привык медитировать на избранных истинах». То есть так как он был такого уровня, что он мог получать учения от Будд в различных высших мирах и далее распространять эти учения в миру, то лама очень так присел после такого ответа. И он все-таки не сдержался и начал на Миларепу наезжать, грубо говоря. Обвинял его в том, что он некомпетентен в том, что он говорит, что он вообще какой-то непонятный бродяжка, который путешествует тут по Гималаям и что-то пытается нам таким достопочтенным рассказать и доказать, и где твои доказательства, и вообще что-то тут развел. Но люди, народ, они, когда слышали учение Миларепы, они приходили в такой восторг, в душевное такое радостное состояние на сердце, на душе, как они описывали, что им никаких доказательств не нужно было. То есть они чувствовали, как они себя рядом ощущают с этим святым человеком, и это было достаточно. И тогда они этому гише, грубо говоря, закрыли рот. Сказали, что ты даже волоска не стоишь вот этого великого йогина, поэтому сиди со своими книжками дальше и изучай свою словесную софистику. Вот. Но он настолько обиделся, конечно же, после такого прилюдного унижения, и решил его отравить. То есть смотрите, какая ирония. Вроде Миларепа, он как бы рассказывал учения Будды, он давал дхарму людям, он нес вот эти знания. В буддизме ламы занимались, в принципе, тем же самым. Но лама решил убить конкретно, вот круто вот так убить вот этого йогина, которого называли попрошайкой, там, как они его только не обзывали. А к тому времени Миларепе уже было порядком лет, он уже был в преклонном возрасте, он уже встретил всех своих учеников, которых ему было суждено встретить. Он исполнил все то, что ему наказывал Марпа, его учитель. И, в принципе, он уже был готов уходить из этого мира. И он знал, что что-то должно проявиться, чтобы его тело, ушло уже из этого мира, и он дальше уже пошел в развитие. И вот этот Сабхува Геше, у него была сожительница, которая просто с ним жила без какой-то значимости, ни жена, непонятно кто вообще. И он ей сказал, давай ты ему отравленное кислое молоко принесешь, а я тебе за это подарю прекрасную бирюзу. А бирюза, она, видите, очень много изделий из бирюзы, в Тибете очень славится этот камень. И не только бирюзу тебе подарю, но еще и тебе статус подниму. То есть все будут знать, что ты моя подруга, жена, будешь жить уже на своих правах. А она его очень любила, очень страдала из-за такого отношения к ней на протяжении многих лет. И согласилась. Она принесла Миларепе отравленное молоко. Миларепа прекрасно все знал. Он даже увидел, что как к ней относится этот геше, что он пообещал ей подарить бирюзу. Но у него были какие-то незаконченные дела, и он сказал ей, ты знаешь, я с удовольствием выпью твое молоко, я уверен, что оно прекрасный вкус имеет, но давай попозже, в другой раз, через несколько дней приходи. Она немножко насторожилась, потому что она понимала, что это великий йогин, что, возможно, он как-то увидел вообще ситуацию всю. И она немного испугалась. Она прибежала к этому Цапхуве и сказала, ты знаешь, я отказываюсь, я не хочу этого делать, потому что это не обычно какой-то человек, а по-любому он понял. Поэтому он как-то замешкался и сказал, в следующий раз выпьет. Он говорит, да что ты переживаешь? Вот тебе бирюза, подарила ей камень. А, вот почему Миларепа ей попросил через несколько дней, потому что он понял, что он хотя бы ей бирюзу отдаст. Ну, он понимал, что он как бы обманет ее. Она его отравит, а он ее все равно обманет. А тут хотя бы бирюзу получит. И он подарил ей этот большой камень. И она с этим молоком приходит снова к Миларепе. Миларепа берет это молоко и говорит ей с улыбкой на лице. Говорит, получила бирюзу. И все, у нее рев. Ее затрясло, она испугалась. Она говорит, пожалуйста, не пей это молоко. И все рассказала ему. Начала падать в простирание делать перед ним. Но он ей объяснил, что, в принципе, у него время уже пришло. И если он сейчас не выпьет это молоко, как бодхисаттва, он очень сильно нагрешит. Потому что он воспользовался такими сверхъестественными способностями, увидел вот эту всю ситуацию и не выпьет теперь это молоко. Это было не очень достойно для бодхисаттвы. Поэтому он сказал, я, конечно, выпью это молоко, но дал ей учение. Сказал, что чтобы впредь даже ради спасения собственной жизни ни она, ни ее вот этот сожитель не поступали таким образом. Чтобы обязательно раскаялись вот в этих проступках и практиковали дхарму, пытались нести знания людям, накапливали заслуги. Потому что, чтобы в будущих жизнях иметь возможность соприкоснуться с учением, чтобы в будущих жизнях иметь какой-то иммунитет от вот этой сансары, от страстей, которые просто кипят в этом мире, нужно накопить заслуги. Это очень важно. То есть это что-то делать для этого мира обязательно. И мне очень нравится фраза, которую он сказал, уже умирая на смертном одре, в кругу своих учеников. Прочитаю вам просто то, что он говорил, потому что когда учитель уходит из этого мира, вот каждое его слово — это на вес золота. И мне кажется, учение тогда наиболее весомое. И то, что вот у меня в книгах вызвало отклик, я выписала и хочу вам записать. Тоже хочу оговориться, книги — это переводы. Это переводы переводов, переписанные, да, как вот сам Миларепа говорил. Поэтому, когда вы берете в руки какую-либо книгу, пожалуйста, пусть ваше чтение будет более медитативным. То есть постарайтесь читать между строк. Вот если есть какие-то моменты, где вас действительно трогает, действительно вот вы чувствуете очень сильную энергию за какими-то фразами, то тогда да, уходите глубже, можете даже в медитацию уйти, вот, ну, как помедитировать на этот текст. То есть старайтесь читать вдумчиво. Не просто вот проглатывать книгу за книгой, книгу за книгой, а именно получать ту энергию, которая находится за текстом. Но тексты — это переводы. Поэтому вот на слово, вот всему тому, что написано в текстах, даже если это очень такие серьезные трактаты, не стоит. Но это только мое мнение. Он сказал: «Если вы действительно хотите уйти от страданий и печали, больше не делайте зла другим. Посвятите себя целиком искуплению грехов и приобретению заслуг. Тогда вы не только увидите небожителей, преданных Дхарме, но и святейших, величайших богов». Миларепа призывал исполнить на практике все дарованные им учения и применять в жизни. Если люди исполняют это, то в каком бы мире ни оказались, это тоже очень важно, потому что после смерти далеко не обязательно, что мы снова воплотимся в этом мире. Карма у всех разной тяжести. У кого-то она потянет там далеко вниз, у кого-то, возможно, выше. Неважно. То есть если человек в данной жизни старается жить по совести, ну, грубо говоря, и вот следовать, вот, ну, как пытаться что-то сделать для этого мира и своей жизнью принести благо этому миру, не просто вот прожить эту жизнь для себя, да, в теплой квартирке, ну, знаете, да, сами, в комфорте, то есть, да, развитие вне зоны комфорта происходит, почему так говорят, то тогда великие души просто будут на страже таких людей и будут помогать. То есть он сказал, что в каком бы мире вы ни оказались, по достижении состояния Будды вы будете первым там, кому я буду проповедовать истину. Понятно, да? То есть это очень важный момент. «Пусть никто из живых существ, даже насекомые, не будет привязан к жизни в сансаре. Никто, ни один из них. А мне пусть будут дарованы силы спасти их». Если говорить о колесе сансары, вообще о сансаре, он часто тоже упоминает, можно понять, что бодхисаттвы, они уже вышли за пределы сансары. Тоже сегодня рассказывали о зеленой таре, как у нее одна ножка касается сансары, то есть она готова в любой момент спуститься. Что такое просветление, освобождение? Освобождение — это освобождение абсолютно от всех желаний. Когда у человека, у личности не остается никаких желаний, то он достигает вот такого просветленного состояния. К этому прийти, как вы понимаете, очень сложно. Сансара разделена на 6 сегментов. Адские миры, миры животных, миры голодных духов и 3 мира высших мира. Это мир богов, мир полубогов и мир людей, в котором мы с вами пребываем. И во всех сегментах существуют страдания, сильные страдания. И учение Будды как раз и говорит о том, дает путь, великий восьмеричный путь, разъясняет 4 благородные истины о том, что есть страдания, что есть причины страданий, что есть конец этих страданий и есть великий восьмеричный путь, который избавит живых существ от страданий. То есть если вы разберетесь в этих понятиях, в этих истинах, а там ничего сложного нет, вы на очень многое в вашей жизни посмотрите совершенно по-другому. И я не хочу сказать, что это позиция какой-то религии или там, культуры какой-то определенной страны. Потому что в космическом, во вселенском формате самосовершенствование, йога — это вообще оно не привязано ни к какой культуре, ни к какому народу, ни к какой стране, ни к какому вероисповеданию или религии тем более. Это природа каждого из нас. И в сутрах говорится, что каждый человек, он достигнет рано или поздно состояния Будды. А Будда — это не мужчина, который жил 2500 лет назад, это не имя. Это состояние души. Будда — будильник, пробудиться, пробужденный. Вот Буд, корень Буд. Когда человек пробуждается от того морока, от тех иллюзий, которые его, которым препятствовали ему на пути к самосовершенствованию. И рано или поздно живые существа, они все достигнут состояния Будды. Но это будет рано, либо это будет поздно. И здесь вот этот вопрос просто ребром стоит. Сейчас говорят такое время, когда души либо очень сильно будут развиваться, вот конкретно пойдут прям очень быстро по развитию вверх, либо точно так же будут очень круто деградировать вниз. Серединки уже не будет. Но есть такое мнение. По моему ощущению, потому что я наблюдаю на примере там, своей семьи, родственников, людей других, там, соратников, йогов, вообще в мире события, действительно такое время и наступило. Даже вот различные есть статьи, какие-то открытия в квантовой физике тоже, да, сила мысли, какой действительно произошел скачок вот в этих понятиях. Поэтому сейчас очень хорошее время для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы занимались йогой, йогой по сути. И вот жизнеописание подобных практиков, они гораздо шире вам позволят посмотреть на йогу вообще, как она есть. То есть это глобальное развитие, это саморазвитие человека во вселенском масштабе. Вот. Это вот важная мысль, которую я хотела до вас донести. Конечно, можно много цитировать из жизни Миларепы. Он как бы учение давал в песнях, поэтому так и называется «100 тысяч песен Миларепы». То есть он, у него имя было Тхёпага до того, как он получил уже имя Миларепа, будучи ну, посвященным определенной практике. Тхёпага означает услаждающий слух. То есть у него был очень мелодичный, красивый голос. Таким голосом не обладал никто. И когда он давал учение людям, людям казалось, что он поет песни. Вот настолько лирично, настолько просто, настолько ясно он давал вот эти учения. Поэтому это очень хороший, величайший пример, практика, который очень много сделал для этого мира. Но снова посмотрим, казалось бы, да, практик вот в этом одеянии бегает по горам и что-то там людям разъясняет, которых встречает по пути. Конечно же, нет. Когда он общался с людьми, вот, например, был такой момент, когда он проходил мимо одной деревни и увидел очень такую скромную, трудолюбивую девушку, красивую. И он подумал, что у этой девушки есть очень хорошие благие заслуги из прошлых жизней. Тогда он решил попросить у нее подаяние. То есть это не просто был йог-попрошайка, как вот многие его называли. Он, если видел потенциал в человеке, если видел, что если он даст какие-то определенные величины учения этому человеку, то он очень далеко пойдет и много блага сделает для этого мира. И он вот на этом интуитивном уровне подходил к людям и просил подаяния. То есть он не просто так приходил, дайте мне. Да он вообще прожить мог без этих подаяний, потому что его кормили дакини, его саматара кормила. Вот если вы будете читать, когда он сидел в пещере, ему вообще, в принципе, выходить оттуда не нужно было. Все у него было, и боги ему это все прекрасно подносили. Но, тем не менее, когда он подошел к этой девушке, она была занята трудом, она попросила его пройти вот к ее хижине, к ее дому, сказала, что там будет ее бабушка, а она скоро подойдет. И когда он подошел, эта бабушка вышла и начала на него кричать. Она взяла горящую золу, и хотела уже было в него запустить этой золой, и говорит, ах, вы йоги-попрошайки, сколько же вас можно терпеть, только вот ничего не делаете, постоянно просите какого-то подаяния, нам тут и так жить сложно, и вообще ваша жизнь впустую проходит, и всячески вот выказывала такую агрессию, ненависть по отношению к Миларепе. Миларепа это все выслушал, и потом использовал именно ту речь, на которой она бы поняла определенные истины. То есть когда вот демоны с ним пытались тоже в противоборство вступать, он разговаривал на их языке. Когда богини к нему приходили, он тоже им давал учения, потому что в мирах богов тоже есть страдания, тоже есть желания, к которым они привязаны, есть привязанность, есть пристрастие, даже вот в таких высших мирах. Так вот он этой бабушке сказал на ее языке, что ты, говорит, тебя сдвинуть с места все равно, что выдернуть кол из земли. Ты бедная старуха, полуженщина, полуволчица. В общем, тоже хорошо ей так высказал все, что она просто в ступор вошла. Твои там кости тяжелые, еле передвигаются, ты с кровати еле встаешь. Ну, в общем, это все твое лицо в морщинах. Полуженщина, полуволчица, ничего в жизни, по сути, не делаешь. Утром встаешь, там, помогаешь каким-то детям своим, этим племянникам, вечером ложишься спать, и так у тебя вся жизнь проходит. Тебе нужно опомниться, тебе нужно найти хорошего учителя, положиться на него и практиковать учение Будды. И так он ей сказал, повторил 3 раза про вот эту практику. И до старухи он смог достучаться, то есть старый человек, который уже, ну просто, ну, вы знаете, да, если вы пытаетесь что-то своим родителям даже объяснить или бабушкам, дедушкам, то есть там уже такой пласт информации за жизнь накоплен, что пробиться и что-то, ну, как бы корректно объяснить, чтобы вас услышали и поняли, довольно-таки сложно. Так вот, он буквально за несколько минут, как бы эта бабушка достигла просветления определенного. И когда пришла внучка, а внучка увидела, что бабушка залита слезами. И говорит, что произошло? Ты вроде такой уважаемый йогин мне показался, а теперь я вижу, что моя бабушка плачет, что ты тут сделал. И тогда бабушка ей сказала, что это большая удача, что такой человек к нам пришел, подошел, и ты обязательно должна стать его ученицей и следовать его наказам. И она действительно стала его одной из лучших учениц. Он дал ей посвящение, определенные практики. И таким образом он встречал на своем пути своих учеников, учениц. Один из таких учеников был Ричунгпа. Тоже хочется про него рассказать. Это его называл он «сын сердца», «сын моего сердца». Он жил тоже в каком-то селении, где Миларепа проходил мимо. Миларепа также в медитации, ему дакини пришли, божественные такие женские образы, сказали, что ты встретишь величайшего своего ученика. И он отправился в это место. Действительно, он повстречал там этого парня. Он был юношей, который жил с дядей и матерью. У него не было отца. И у него был талант, он декламировал сутры Будды. Он очень красиво их читал, и люди ему как бы платили за это, делали ему подношения, и, соответственно, он содержал свою семью, будучи буквально юношей, там, сколько там лет было, немного. И когда он повстречался с Миларепой, тоже вот эта кармическая связь очень сильная, он вошел в состояние самадхи сразу, сходу он опешил, ничего не мог сказать, и вошел в состояние самадхи, когда увидел Миларепу. И, конечно же, он пошел за ним, он оставил свою семью, он стал как бы исполнять все, что Миларепа ему наказывал, практиковать. И они много лет вместе практиковали в пещерах и несли благо людям. Но там был такой момент тоже, что мать, она не пережила того, что доход ушел из семьи вместе с дядей, и они ему отправили отравленную ячмень. Представляете, своему же сыну мать отправила подарочек. Он заболел проказой очень сильно. Но это тоже было кармически обусловлено, потому что тогда он поехал в Индию на лечение. А в Индии он получил очень ценную практику тантра определенную, и он тоже принес это учение в Тибет, что он как бы тоже огромное благо оказало. То есть по завершении можно сказать, что вообще все события в жизни, да, вот когда вернемся, когда у Миларепы была очень сложная ситуация, когда его тетя, дядя всячески издевались над его семьей, когда умерла его мама, когда он уже, ну, будучи практиком, решил навестить свою мать, а там только обнаружил горку костей. Как он плакал над этой горкой, 7 дней он провел в этом доме. Вот эти все моменты страдания, жесткие страдания, когда происходят в жизни человека, он потом наставлял своих учеников, он говорил, что ваши враги — это ваши ценнейшие учителя, и их нужно ценить, ни в коем случае не мстить. Ваши страдания — это драгоценность на вашем пути, которая делает из вас человека, как говорится. То есть она приближает к сути, убирает вот эту шелуху, которая у нас наслоилась вот как в мире сансары, в мире страстей. Когда мы очень сильно срослись с нашей личностью, которая, в принципе, по сути, никакого отношения к душе, к духу нашему не имеет. Вот. И для того, чтобы продвинуться в самосовершенствовании, нужно именно приблизиться к своей сути. Поэтому все страдания, все трудности, которые мы переживаем на пути, это наши ценнейшие учителя. И если вот в таком ракурсе вы будете смотреть на определенные события вашей жизни, хотя бы думать об этом, потому что когда больно, ну вряд ли будут силы как-то вот философствовать вот в таком ключе. Но тем не менее, вот эти знания, хотя бы как знания, пусть они у вас запомнятся в памяти или на подсознании, уже поможет легче переносить определенные тяготы и страдания в этой жизни. И гораздо больше усилят вашу эволюцию и рост духовный. Потому что все, что мы имеем, Миларепа говорил, что вы даже слюну с собой не сможете унести, когда вы будете уходить из этого мира. То есть ничего материального, это все прах. Это все огромная иллюзия, игра. И в этой игре нужно осознать себя, вспомнить себя, свое предназначение и снова двигаться по пути. Вот, поэтому все мы с вами на этом пути стоим, всем нам непросто. И я бы пожелала как бы мудрости, вдохновения, сил удержаться на этом пути, двигаться по жизни эффективно, нести благо этому миру. Надеюсь, каждый из нас найдет определенный способ, который поможет как-то облагородить этот мир и прожить эти жизни значимо. Благодарю, что выслушали. Надеюсь, в этом месте знания, они получены именно те, которые нужно было услышать.